Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня пятница, 3 марта, 21:05. И как обычно по пятницам с вами в эфире в программе «Нормальная жизнь» на канале «Живой гость» Нют Федермессер и Ира Воробьева. Ира сегодня, к сожалению, из дома, потому что болеет. Ну или прикидывается, потому что надо мне отомстить за то, что я была в отпуске целых 12 дней и два эфира было без меня. Вот, поэтому я, кажется, без ошибок первый раз сегодня все начала. И у нас в гостях сегодня Светлана Строганова, про которую я много слышала, а познакомились мы совсем недавно. Светлана – программный директор фонда «Дети наши». Фонд занимается программой профилактики сиротства приемными детьми. Света – многодетная мама с общим числом детей 6, из которых 4 приемных. И поскольку я это уже знала, я вот решила, что да, программу надо назвать «Приемные дети» или «Пингвины моей матери». Мне кажется, что «Пингвины моей матери» — это самый достойный фильм про то, что бывает с семьей, в которой приемные дети. Но про это мы тоже поговорим. Офигенский сериал. Ирочка, привет, пожалуйста, выздоравливай, выздоравливай, потому что мне одной тут неуютно.
Да, спасибо большое. Всем привет. Светлана, добрый вечер. И я бы хотела, как всегда, перед началом программы прорекламировать книгу, обложку которую распечатано держит Нюта сейчас в студии. Это можете найти эту книгу на Shop Dilettante Media. Как всегда, это «Тайный дневник королевы Марии Антуанетты». Бенджамин Лакомб написал. Стоит прилично, честно сказать, стоит прилично эта книга. Вот вы видите тоже на экране. В общем, заходите на Shop Dilettante Media, покупайте у нас книги и поддерживайте таким образом «Живой гость». Но я бы хотела, если бы...
Что? Я со своей стороны должна сказать, что по итогам предыдущей 2 недели назад передачи я заказала на Shop Dilettante Media 3 книжки. Мне их привезли в хоспис на работу на следующий же день. Совершенно замечательные. Одну прочитала, пока была на Байкале. И я не верю, что дневник Марии Антуанетты мог написать Бенджамин Лакомб. Кто, значит, купит эту книжку, напишите мне, пожалуйста, потом, в чем подвох. Потому что или Мария Антуанетта и ее дневник, или Бенджамин Лакомб, как-то надо, в общем, определяться. Вот. Но Shop Dilettante Media работает супер. Очень было все эффективно, быстро. И у меня было недорого. Недорого было.
Да, я, кстати, переживала, как там с твоим заказом, но заранее не спрашивала, если что, Нюта решила сама все рассказать, мы ее не заставляли, скидку не давали, как обычно. Слушайте, если позволите, я бы хотела начать с вопроса, который к нам пришел в чат трансляции, и я напомню, что нашим зрителям, что можно писать в чат, за чат у нас отвечаю я, и всем добрый вечер, кто уже поздоровался, это ужасно приятно, что вы с нами, пишите еще, пишите, откуда вы нас смотрите, и ваши вопросы тоже. И вот вопрос был до начала программы, он был даже не вопросом, а таким, скорее, мне кажется, комментарием. То есть человек возмущался, что за все эти годы не придумали какого-то слова, которым можно было бы называть детей-сирот, так, чтобы это не слышалось в этом вот это вот сразу же травмы «сирота». Как на самом деле обстоят дела? Почему действительно у нас нет какого-то слова, и такое уж оно травмирующее слово «сирота»?
Ну, я, честно говоря, как бы это не травма, а это какая-то констатация факта, если ребенок сирота. Другое дело, что мы должны понимать, что, ну, по факту у нас процентов там больше 80 это не сироты в прямом смысле этого слова, да, то есть у них, вернее, есть родители часто очень, и мама, и папа, или самые близкие родственники, там тети, дяди, дедушки, бабушки, и они на самом деле социальные сироты, то есть они при живых родственниках живут в детских домах. Ну, вот официальным казенным вообще языком это называется ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей. Но вот эту вот длинную конструкцию каждый раз выговаривать, ребенок, оставшийся без попечения родителей, оно как бы, ну, во-первых, канцелярит такой, да, во-вторых, долго. Сейчас тоже ведутся разные разговоры и споры, что, может быть, мы будем как-то говорить, ну, как вот, не наркоман, а человек с опытом употребления нарковеществ, да, там ищутся вот такие мягенькие формулировочки.
Ну, слушайте, слово «сирота» не имеет никакой негативной вот коннотации,
абсолютно,
на мой взгляд. Сиротами метафорично называют очень многих разных людей. Мне вообще как раз кажется, казалось до вот этого вопроса, Ир, что у слова «сирота» какой-то есть, знаете, как котенок. То есть это тот, кого обязательно надо приласкать и не бросить.
Но в этом и слышится некое пренебрежение. Вот это вот у нас в школе было даже такое оскорбление. Чё ты выглядишь как сирота какая?
Ну да, есть, конечно же, безусловно, есть оттенок сирота казанская, да, то есть это сразу представляется, ну, такое какое-то оборванство такое, да, немножечко там серая такая маечка подрифанная, да, там какой-нибудь мишка с оторванной лапкой в руке. То есть это вот что-то такое действительно, но это, видимо, создан такой образ. На самом деле никакого вот одного слова, чтобы чем-то это заменить, но иногда сейчас говорят, что там ребенок или человек с опытом сирот. Ну, это такое, не знаю.
Меня гораздо больше удивляет то, что у нас это такой собирательный, понятный, распространенный образ, а в Европе, в англоговорящих странах, вот слово orphan, сирота, от этого слова произошло название редких болезней, орфанные заболевания. И это говорит о том, что в европейском сознании это достаточно редкий статус. Редкий, малопонятный, потому что действительно сиротских учреждений институциональных для детей в европейских странах, на континентах, если я правильно понимаю, в Северной Америке, США и Канады, их практически нету. Да?
Ну, там есть какие-то такие дома временного содержания, да, но вот именно детских домов в нашем представлении их там нету, потому что, ну, у нас вообще это такое наследие революционное, то есть у нас этому 100 с лишним лет, это же вот когда в 17 году произошла революция.
Это с чего началось?
Это оттуда все пошло, то есть там была вот революция, гражданская война, тогда как раз, когда сменилась власть и усыновление до, собственно говоря, до революции у нас было принято и усыновление, у нас были дома презрения, да, через «и», да, и это нормально было для всяких богатых господ, собственно говоря, патронами быть этих домов, приютов. Вот. И как-то, в общем, там всяко воспитывались там и детки. И...
А их оттуда разбирали по семье?
Их разбирали, и было нормально усыновлять, причем это было нормально сверху донизу, то есть можно было и состоятельным людям взять, и несостоятельным, и обычно эта история, если...
Соня у Ростовых в «Войне и мире», да,
да,
это
да.
Вот типичный...
То есть это нормальные, собственно говоря, тогда была практика, и, кстати, никаких тайн усыновления тоже не было, да, тогда. И в 17 году, когда все пошло наперекосяк, то вообще всяческое усыновление было прекращено вплоть до 1926 вообще года.
То есть было прекращено из-за отсутствия механизма или прям был какой-нибудь указ запрещающий?
Был указ, не запрещающий, а который всех детей, оставшихся, собственно говоря, без родителей и беспризорных, их определяли просто в дома, такие советские как бы эти вот дома, да, в которых они, это вот тот самый аналог сейчас, который существуют детские дома, вот где они жили, ели, спали, и это было местом жительства вообще этих детей, да, и, собственно, вот так они содержались.
То есть оттуда нельзя было забрать
семью? Нельзя было, и не забирали. То есть можно было забрать, ну вот как бы стартовала эта история в 1926 году по новой, да, то есть был специальный указ, разрешили это усыновление.
Но... А что случилось? Почему в 26 году это изменилось? Кто это изменил?
Ну, видимо, просто руки дошли. Я так думаю, что им было не до того, потому что сначала революция, потом гражданская война, потом вот это все, и начали, в общем, думать.
Это вот Макаренко этим... как раз
26-й. Да, 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 это вот тогда вот эта вся история и началась. А потом начались 30-е годы репрессии, и тогда, собственно говоря, забирать уже этих детей, там очень много начало скапливаться детей врагов народа, как мы понимаем. То есть все эти дома стали пополняться за счет прибытка уже не... Там-то сидели дети войны гражданской, да, тогда... Угу. А тогда, в 30-е годы, там начали сидеть уже дети, ну, врагов народа. И их уже как бы забирать, ну, такое, да, потому что это навлекать на себя там, ну, если у тебя в семье живет ребенок врага народа, то, в общем, ты ходишь как бы так по тоненькому льду, скажем так. И поэтому тоже очень они начали активно наполняться, вот эти детские дома, да, и всяко их там воспитывали, и все. И тогда тоже не было еще тайны усыновления этой, вот. Но даже если каким-то образом детей забирали, то всяко старались их историю скрывать и переписывать по понятным причинам, то есть чтобы это никто не узнал. Если это были младенцы, то это выдавать, старались выдавать за своих, да, то есть оттуда, собственно, вот корни вот этой тайны, которая в нашем сегодняшнем виде существует, оно и поросло вот это оттуда все. И тогда, соответственно, уже потом вот эти вот 30-е годы, 40-е, там послевоенные тоже, они наполнялись, то есть все время постоянно шел приток. И, собственно говоря, странным образом в 69-м году уже ввели эту тайну усыновления, законодательно ее закрепили, и с тех пор она вот так и перекочевала в 96-м году в Семейный кодекс вообще без всяких изменений.
А почему вы много так этому внимания уделяете? Это плохо, что она есть? Это хорошо, что она есть? Это что значит вообще для всего процесса?
Ну, здесь история такая, значит, есть какие-то у нас такие анахронизмы, да, то есть вот, вот эта вот тайна усыновления, она до сих пор у нас существует вот в этом ее архаичном каком-то виде, и она по факту делает бесправным ребенка, который не может узнать свою историю. Я знаю, к сожалению, взрослых, которые выросли, во взрослом возрасте узнали уже, что они приемные, их приемные родители умерли, например, и они не могут никак получить информацию о том, кто они, откуда они, какие они. И это ощущение, они говорят, это вот, ну, сродни амнезии, да, такой, что вот я... Ну, я не знаю, сзади меня я. Какая-то белая такая вот, то есть там что-то такое несуществующее, и нету опоры.
Человек без прошлого, да?
Да, то есть человек без прошлого, и это страшно, это жуткое ощущение вот это, что я не знаю, кто я и откуда я. Очень многие дети, которые живут и от которых родители скрывают вот эту историю их происхождения, они, а когда они узнают, скажем, в каком-то, ну там, допустим, в 14-15 лет, они говорят, господи, самые близкие мои люди всю жизнь меня обманывали, да? Ну, это же обман, да, ты же живешь все время в состоянии тайны, и вдруг ты понимаешь, что вот эти люди, они вообще, кто эти люди, и как они мне все рассказывали, да, это же часто возникает вопрос, вот у меня там, ну, я к маме, помню, подходила и говорила, а я как у тебя появилась, а из животика, а как ты меня забирала, это же очень интересно. И люди, которые скрывают это от ребенка, они ему начинают что? Врать, да, и мало того, что они ребенку врут, да, и, в общем, надо как-то этой придерживаться легенды, так они же еще и сами боятся бесконечно, что это где-то вскроется, как-то там кто-то узнает. И как это сказать, и в каком вообще вот это вот все, да, то есть это все время жизнь такая в страхе. И при этом, ну вот у меня там знакомый один был взрослый, ему вот мы с ним общались, ему было 38 лет, он говорит, ко мне, я 12 лет мне было, я шел из школы, ко мне подошел мужик и сказал, ты знаешь, что ты вообще, ну, как бы им не родной, а вот это. И он говорит, я стою, и я вообще не понимаю, мне как бы домой, мне, ну, это же не дом теперь мой, как, куда мне идти вообще, как, ну, то есть, я кто вообще? Ну, это ужасное ощущение потерянности, и это получается, что это вот такая ложь, которая, ну, как бы, я еще могу понять, когда это раньше, чтобы не вскрылось, если ты там сын врагов народа, например, да, или какие-то, в общем, были, или там бывали, например, послевоенные, если там от немцев рожали, да? Ну, к примеру.
Света, разве не может быть такого страха у родителей, что если ребенок узнает, что у них, у него есть другая мама, он их бросит, он их уйдет?
Да, еще
уйдет.
Как, конечно.
Ну вот.
Во-первых, есть страх, что он уйдет, бросит, начнет искать, узнает, что там, допустим, мама сидела в тюрьме, или мама была наркоманкой, или мама была там кем-то еще, что он пойдет по стопам, или что он найдет этих родственников, они начнут общаться, и эти родственники начнут с него тянуть деньги, или обнесут наш дом, придут к нам, или начнут как-то шантажировать, или плохо на него влиять. Вот этих страхов, их огромное количество. То есть я какой-то стороны могу понять людей, которые хотят хранить тайны, если это действительно они, ну, как бы вот этого всего боятся. И, собственно говоря, ну, хорошая школа приемных родителей все эти страхи еще на этапе подготовки они разбирают. Они разбирают.
А практика-то что?
Нюта, я прошу прощения, Светлана, а вы как поступали? Ну, то есть у вас-то как это было?
Ну, у меня было просто. У меня первая моя приемная дочь Соня, ей было 3 года. На тот момент у меня уже был самодельный ребенок Степа.
Это такой профессиональный сленг, самодельный ребенок.
Ну да, но кровный. Вот, значит, у меня было как? Значит, вышла я замуж за отца-одиночку. Он отец-одиночек, он один воспитывал дочь, там мама умерла. Вот. Потом я вышла за него замуж, и появился вот самодельный, а потом уже появился, собственно говоря, первый приемный ребенок Соня, потому что я, на самом деле, такая история очень простая. Я хотела родить, у меня что-то там не получалось, я думаю, ну и, в общем, надо взять. То есть тут как бы никакого ни героизма, ни спасу там кого-то, вообще никого абсолютно. Это такой совершенно нормальный, мне кажется, для многих людей, у кого есть...
То есть вы хотели второго ребенка родить в семье? Семью третьего таким
да,
образом.
Да, да, да. Но родить не получилось, и я как бы, собственно, думаю, что надо идти-то готового брать. Вот. И я, собственно говоря, пошла, взяла готового. Это был 2010 год. Вот. И я взяла младенчика, девочку. Хотела мальчика, получилась девочка. Вот. И
какого
вот...
же младенчик? 3 года взрослый человек?
Не-не-не, ей было 7 месяцев. Я прям младенчик взяла. Да, но Соне было 3 года. Вот когда ей было 3 года... А Степе было уже 9 лет на тот момент. То есть я ее взяла в 7 месяцев, ему было 6. И мне даже муж говорил, типа, ну, может быть, давай мы как бы... А она как-то так удивительно похожа на меня стала с годами, угу. Да, становиться. И он говорит, давай ей скажем, что как бы ты родила. Я говорю, ну, еще придумай чего, ага. Он говорит, давай как будто сурмаму. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, что пусть она не чувствует себя, ну, какой-то не такой, да, как бы лишенкой, что ли. И очень многие, кстати, приемные родители, они вот именно из этих соображений, они говорят, ну пусть они себя чувствуют вот нормальными как бы. То есть считается, что все равно ты сирота, и это вот, Ир, вот к тому, о чем мы говорили, да, что все равно есть некая коннотация какая-то, ну я как бы лишенец такой, да, все-таки. Вот, пусть она себя чувствует, ну что вот она нормальная. Я говорю, я так не буду. Во-первых, я буду все время ссать, извините меня, да, что там где-то что-то вскроется, кто-то что-то скажет, потом Степа, он уже не маленький, никакого живота у меня, да, ну и вообще какой-то бред.
А это, у нее родители живы были при этом?
Да, у нее родители живы были, там просто мама ее родила и отказалась от нее, потому что она... Ну, пила и не могла просто за ней ухаживать. Вот. И когда ей было 3 года, она отдыхала у моей мамы. Мама моя не в Москве живет. И мне мама в какой-то момент звонит в ужасе и говорит, господи, это... она меня спрашивает, откуда я взялась, а я ей говорю, я понятия не имею. Ну, как бы, я не знаю, как это происходит. А та на нее смотрит, бабушка, откуда дети берутся? А та такая растерялась. Я говорю, не знаю, что ей говорить. Что ты ей будешь говорить, что ты не будешь говорить. Приезжай сама, короче, и сама все ей говори. Я беру билет, лечу, значит, туда, ну, пока я прилетела, значит, Степа уже ей все сказал. Он сказал, я родился из живота, а тебя мама принесла готовую. Ты была, значит, в детском. Ну, и все, ей, в общем, и рассказал. Вот. Ну, мне осталось только подтвердить, собственно говоря, да, что так все и было. Значит, мама тебя твоя родила, но не могла за тобой ухаживать, поэтому она оставила тебя в специальном заведении. И я вот увидела тебя, влюбилась, сказала, боже, какая девочка, я не могу, я прям хочу стать ее мамой. Дальше мы играли все время с кошечками, с собачками, что вот идет котеночек, он плачет, он остался без мамы. А тут идет собачка, видит котеночек, она ему становится мамой. И вот они
прямо
теперь...
такой, мама для мамонтенка.
Да, мама для мамонтенка. И мы это постоянно проигрывали в разных играх, и, собственно говоря, это вот нормально абсолютно.
А вы кто по образованию, Света?
Ой, государственный служащий.
Ну, то есть вы не какой-то там преподаватель, детский психолог?
Нет.
Шо-ли чиновник вы, шо-ли?
Ну, как бы.
С человеческим лицом.
Да, да, но я не работала никогда. Это,
так еще бы 6 детей. Попробуй вот, поработать
нет,
государственным
я...
служащим.
Государственным, да, нет. Вот служащим не государственным. Вот. И это, ну, это очень нормально все зашло, и, собственно говоря, дальше уже как бы вот потом, через сколько-то появился у меня Назар, а, ну, практически сразу он и появился, да, Назара тоже годовастиком я взяла, но там уже легче, там уже как бы, собственно, тогда муж сказал, надо еще брать, я говорю, да я не против, он говорит, тогда им как бы не обидно будет, да, что вот вроде как это самое, уже там не одна она такая.
Получается, паритет такой.
Да, да, вроде как да. Это, двое на двое. Вот.
То есть муж тоже ку-ку такой, давай еще одного ребеночка, еще одного ребеночка.
Не, ну да, он тоже, ну все такие. Вот, а это как это, подобные притягиваются. Вот, и Назар уже взяли, там вообще никаких вопросов не было, все нормально, ему годик уже был. Вот, а Соня, вот она, то есть в 7 лет, когда ей было 7 лет, я впервые с ней, у нас была беседа про алкоголизм. Что такое? Потому что вопрос, а почему мама меня оставила? Угу. Что со мной не так? И этот вопрос, который очень часто, ну, ребенок с ним живет, потому что вот все говорят, взять младенца и как будто как свой. Это вообще не так. То есть ребенок, даже если он взят младенцем, и рожденный в семье ребенок, это абсолютно две большие разницы, как говорят, где
у
надо.
У нас в Одессе, да.
Да, у нас в Одессе.
У них в Одессе.
У них. И это действительно две большие разницы, потому что ребенок, который родился в этой семье, у него кроме этой семьи ничего вообще нету. Он ее часть и угу. все. А ребенок, который пришел в семью, даже если он младенчик, у него, во-первых, уже случилось самое большое горе в жизни. Он потерял маму. Ну, это, мне кажется, самое-самое вообще страшное, что может с ребенком произойти, угу. мне кажется. И потому что я все время думаю, но все говорят, ну, а болезнь? Я говорю, если рядом мама, то вот...
Конечно,
как бы...
я как человек, который в хосписе работает и в детском тоже,
да.
если рядом мама, ребенку никакая болезнь не страшна.
Вот, и это как бы даже если она тяжелая, страшная Конечно. И смертельная, да, но есть мама, и
Именно
она рядом.
Поэтому так важно, чтобы был допуск мам в больнице и в реанимации.
Абсолютно так, и я как раз это очень хорошо понимаю, то есть мама, вот она и ребенок, и этот даже младенцем, он уже пережил это горе, оно уже с ним случилось, угу. он уже получил эту травму. Но все говорят, вот там, а даже если там в полгодика, вот ты Соню взяла, я говорю, ну вот представьте, вы сидите в животе, у вас есть мама, вы там с ней уже во взаимоотношениях, там голос ее, там, не знаю, запах, еще что-то, и вы как-то живете в комфортных условиях, там водички в этой болтаетесь, еду там получаете, и тут вдруг происходят роды, и вы рождаетесь в никуда, в вакуум. И больше этого ничего нету. Ни мамы, ни запахов, ни звуков, и неизвестно что, и непредсказуемое, и никого рядом теплого нет, и ты лежишь в какой-то белой... Ну, то есть это такой адский ужас для мозга, да, то есть это такой mm-hmm. дикий стресс какой-то, ну, страшный просто, что я вообще не представляю, как дети его переживают, да, вот это вот... Ах... И даже если ребенку полгода, ну и что, с ним уже это все произошло, он уже травмированный, но он уже все равно живет вот с этим вопросом, с которым у меня жила Соня. А я плохая, что меня мама бросила? Нет, Соня, ты не плохая. Тогда она плохая? Нет, она, ну, не смогла. А кто плохой тогда, да? Почему со мной это случилось, и кто тогда здесь плохой? То есть это вот эти вопросы, которые с ребенком все равно, с этим они есть всегда. И это та травма, это то горе, да, вот это, которое с ним идет, даже если нашелся кто-то заменяющий родителей и маму, то все равно это страшное уже с ним есть. Он уже с этим горем пришел в твою семью. И как бы вот взять его и скрыть, и сказать, что мы этого не видим, здесь ничего не было, как будто бы мы сейчас тут вот подчистим так, замажем. Ну-ка, перестань.
Очень похоже то, что вы говорите, Ир, знаешь, на что? На наши разговоры с родственниками наших пациентов. Когда они не хотят говорить правду про диагноз, да. не хотят обсуждать, и тоже как будто бы если не говорить, то как будто бы болезни нет. Человек уже в хосписе, ребята, кститесь, да?
Да.
А мы ребенку не будем рассказывать, а мы внука не приведем. И вот с этой небольшой лжи во спасение начинается невероятная совершенно травма.
Да, и причем я, вот это очень похоже, потому что я, например, у меня была подруга, которая болела, у нее была онкология, она умирала, ребенку было 14 лет, и она болела долго, ребенок знал, что она болела, но уже была терминальная стадия, но они говорили, мама лечится, и в какой-то момент я уже заорала, что дайте попрощаться, дайте поговорить, скажите ребенку, чего происходит. И они говорят, ну пусть она не волнуется. И когда все-таки я настояла, что с ребенком надо, я сама уже потом получила добро, позвонила ей и начала говорить, понимаешь ли ты, что мама умрет, и вот, ну что происходит. Да я давно как бы понимаю, но просто они все от меня отгородились,
угу.
и как да. будто я живу за вот этой стеной, и меня не слышат, меня не слушают, меня не принимают, и как будто меня нет. И вот дети, с которыми не говорят про их происхождение, про их родственников, откуда я взялся, а какая была моя мама, а какого цвета у нее были волосы, а была она красивая или... Это же, ну, это каждый человек...
Говорят, еще ужасно важно ребенку, если мама действительно не стала, или папа, найти кладбище и обязательно
да,
посетить.
Да.
У вас есть такой опыт с детьми?
У меня пока родители все живы, моих детей, и одна дочь, она общается с мамой, с кровной, продолжает, но там, к сожалению, она пьет, и, в общем, такое себе общение. Вот. Но у меня нет никаких проблем, чтобы говорить об этом, потому что я сначала они боялись. Соня в каком-то моменте, она сказала, я очень боюсь тебя спрашивать, вдруг ты там расстроишься или обидишься. Я говорю, вообще никаких проблем. Ты можешь всегда обо мне говорить. Я все, что смогу найти, всю ту информацию, я тебе все покажу. Да? Там, вот у меня там была копия паспорта мамы, я показала, смотри. И вообще очень часто советуют, что даже если вы не знаете ничего, такое бывает, что бывают дети, ну вот у меня, например, Оля, у нее прочерки в свидетельстве о рождении, то есть там мама пришла без документов, родила и ушла, да, то можно говорить о том, ну вот, у тебя красивые голубые глаза, наверняка они тебе достались от мамы. Скорее всего, твоя мама была с красивыми голубыми глазами. Да?
Ой, и ты... У меня, простите, вот у меня эти двое ребят, которых из ПНЕ избрала, правда, взрослыми уже, Аня и Дима, они с удивительными какими-то человеческими качествами.
Они, которые на медсестру учатся.
Да-да, работают. Удивительные они доброты, отзывчивости, теплоты какой-то и чуткости. И я им говорю, слушайте, ну вы прикиньте, какое у вас наследие от родителей. Это же бывает, у тебя родители есть, а ты все равно какашкой вырастаешь.
Да.
А тут вон у вас, значит, какие эти сильные гены потрясающие, что вы такую сложную прошли жизнь и такими остались. Они прямо светятся, когда это слышат.
Да, потому что это так важно знать, что я... Ведь это родство, да, с одной стороны, вот это кровное родство может быть не так важно, ну, скажем, для меня, да, то есть я также люблю этих детей. Меня часто очень часто спрашивают, а кого ты больше любишь, да, а есть ли какая-то разница, ну вот есть самодельные, да, и есть приемные дети, а как ты к ним там, есть, чувствуешь ли ты разницу? Мне повезло, я не чувствую. Я не чувствую, может быть, потому что у меня с 5 лет, у меня папа женился на маме, когда у нее было 3 детей, и как бы и я, естественно, общаюсь с обоими папами, и обоих их я папами называю, и мне даже говорят отчим, я говорю, он не отчим, он мне папа. Вот, может быть, поэтому мне легче принимать, вот, что нету этого кровного родства. Не знаю. Но...
Простите, да. Можно я вас перебью? А то, да, мне кажется, мы немножко на месте топчемся, да, слегка. Можно я вас вот о чем прошу? Вот есть у нас зрители сейчас, которые, возможно, вероятно, когда-то задумывались о том, чтобы взять ребенка приемного. Но вокруг этого большое количество разного всего, да, и, может быть, там они почему-то забанены в Гугле и не могут пойти и почитать.
Не, ну мифы есть.
Вы можете как-то вот рассказать, условно говоря, вот человек хочет, вот что ему делать дальше? Вы говорите, вот у меня появился Соня, у меня появился Назар, вот еще Оля, но никто не говорит, а как это происходит, а как вообще детей выбирают в этот момент, как это работает?
Ну, есть действительно очень много мифов, которые обусловлены страхами. И я чаще, например, всего слышу, ну, люди узнают, что я приемная мама, и чаще всего мне говорят, ну, как бы я бы взял бы приемного ребенка, но я не замужем. Я говорю, не надо быть замужем. Или, ну, у меня своей квартиры нет, не надо иметь свою квартиру. То есть, на самом деле, если мы говорим с чисто технической точки зрения, то у нас в стране прям очень все просто. Вот прям вот у нас... Вот в нашей стране действительно достаточно легко стать приемным родителем. Надо сделать несколько очень простых и понятных вещей. Пойти и закончить школу приемных родителей, ШПР.
Это надо делать до того, как ты начал на разных сайтах искать ребеночка?
До того, да. Потому что искать ребеночка на разных сайтах – это совершенно бессмысленно. Часто говорят, можно ли пойти в какой-нибудь детский дом, там, повыбирать детей. Я говорю, то есть вы правда думаете, что это как супермаркет? Пришел такой, да, там, потыкал, значит, ну-ка вот этих мне можно посмотреть? Нет. И естественно, детский дом там не будет устраивать, значит, как бы это
ну,
самое.
Ну, а как же, а передача Тимура Кизякова, когда показывают тебе ребёнка?
Вот, когда снимают, да, и существуют всякие вот эти видеопаспорта, да, так называемые,
ну, да,
или вот
сайте.
Фонд «Измени одну жизнь», да. Там видеоанкеты, это да, но это как бы мы все равно видео смотрим, мы не смотрим самого ребенка. Это первое. Второе, все эти видеопаспорта, это штука лукавая, потому что ребенок на видео скажет, что я тут люблю читать и люблю футбол, и когда он приезжает домой, это вообще другая история, никакой он футбол не любит и читать не любит, и вообще у него там истерики и скандалы и прочее, в общем, это вот к пингвинам
да,
моей мамы.
Да, посмотрите пингвины моей
вот,
матери.
Да, мы, да люди обязательно посмотрите.
А вы
вот.
Как приемная мама согласны, что это реалистичная история?
Да. Хорошая штука, прям хорошая. Другое дело, что все равно, конечно же, все с точностью конкретного ребенка, но я, блин, так сочувствовала этому Гоше, вот прямо я не знаю, потому что во всей моей истории я тоже всем говорю, что самый пострадавший у меня это Степа, мой самодельный.
Вот давайте вы сейчас да. закончите про вот, шаги, а потом
короче,
про своих детей.
Значит, надо пойти в ШПР, и это первое, что надо... Нет, вообще можно начать с того, что...
ШПР – это школа
приемных родителей.
Родителей,
угу. Да. Начать даже можно до ШПР, чтобы исключить потерю времени себе на ШПР, потому что по статистике 70% людей, проходящих обучение в ШПР, не берут приемных детей. То есть они, проходя обучение, понимают, что что-то нет, не мое.
Или... Хорошо,
это очень
конечно,
хорошо.
Это замечательно.
Хорошо, да. Это прям супер.
А
это...
когда появилась у нас в стране вот эта система, и я знаю, что школа приемных родителей есть во всех абсолютно городах
страны. Да, абсолютно во всех городах, и не по одной. В Москве их вообще порядка 40 штук, причем на любой вкус, да, и выбор. Это бесплатно, это абсолютно бесплатное обучение. И законодательно закрепленная обязательность ШПР была с 2012 года введена.
Простите, а закон Димы Яковлева когда?
В 2012 году.
Вот я правильно сейчас слышу, что с точки зрения процесса усыновления после этого стало проще?
Нет, оно было до 2012 года, даже ШПР не надо было проходить.
А-а-а.
То есть тут как бы это параллельно шли процессы, то есть с одной стороны был принят закон Димы Яковлева, когда общественное возмущение начало, ну как бы мнение начало бурлить, а что ж такое, они говорят, так, мы сейчас сами своих сирот, значит, поустраиваем, и начали разные меры поддержки, выплаты, рекламу, вот этот приемный ребенок может стать родным, тра-та-та, то есть вот это все началось. Значит, и тогда, собственно говоря, стали стимулировать приемное родительство, и пошло большое количество еще и возвратов, да, когда нахватали, отдали, нахватали, отдали. Ну, частично, наверное, это просто начали и предвидеть, да, и ввели как раз обязательное вот это вот обучение в ШПР. Это очень хороший был шаг, это очень хороший был шаг. И это правильно, потому что, ну, как бы, извините, мы на машине ездим, мы учимся сначала ездить, да, тут такое дело, да, и не проходить обучение. Угу. Я, например, когда брала первую приемную дочь, я не проходила обучение в ШПР. Мне опека даже не сказала, что есть такие ШПР. Они говорят, а, ну, у вас дети есть, вот и все. А это совершенно разные вещи. Это вот приемный свой и опыт воспитания своего ребенка. И взять приемного, это абсолютно разные вещи.
Так, хорошо. Значит,
вот.
Шаг
значит,
первый.
Шаг первый. Сначала можно посмотреть ликбез по приемному родительству. Прям набрать в Ютубе. Есть такой мини-курс мы сделали из 16 видеолекций, коротких там по 15 минут.
Это фонд «Дети наши» сделал.
Это фонд «Арифметика добра». Я там одно время работала, и мы как раз вот за время моей работы мы там сделали вот этот ликбез по приемному родительству. Это для тех, кто вообще еще думает, идти в ШПР или не идти. То есть, чтобы не идти и не тратить свое время, можно посмотреть вот этот ликбез по приемному родительству, и если тогда не отпало желание, то погнали в ШПР.
Угу.
Значит, обучение в ШПР 2-3 месяца, это где-то по паре раз в неделю, часа по 3, по 4 занятия. Потом выдается сертификат. После этого, значит, делается медицинское освидетельствование. Опека дает форму, по которой все это проходится. Оно достаточно простое. Самое быстрое мое освидетельствование я перед Назаром за 2 дня вообще сделала. Там очень просто все. Там минимальный прям набор. Ну, там, что ты не псих, не наркоман, тра-та-та, и, в общем, более-менее здоров.
А какие ограничения по здоровью или возрасту не позволяют стать?
По возрасту нет у нас ограничений.
Ну, то есть, если мне 70, я тоже могу стать приемной мамой?
Абсолютно так. У нас законодательно нет никаких ограничений по возрасту. Но другое дело, что опека скажет, ну, если тебе 70, блин, брать младенчика, ну, что-то как бы нет. Давай там посмотри к себе 15-летнюю девицу, которой ты можешь там бабушкой стать, да, грубо говоря. Вот. И, ну, вот.
А я и младенчику бабушкой могу.
с младенчиком надо ночами не спать, и, в общем, там, да. И потом все-таки ребенку, но здесь мы думаем о ребенке, как ему будет, когда его, ну, в общем.
Окей, хорошо.
Ну, и потом младенчиков разберут.
Возраст не помеха, а здоровье. У меня порок сердца, я инвалид, у меня ВИЧ.
Значит, инвалидность, несложная инвалидность можно. Значит, с ВИЧ сейчас есть разные, в общем, раньше нельзя было, сейчас Верховным судом принято, что все-таки можно. Вот, гепатит, если там нулевая вирусная нагрузка и, в общем, пройдено вот это вот лечение, тоже уже можно. Инвалидность, которая легкая, то есть это какая группа? Наверное, третья.
Да, ну, вот то есть, которая не требует.
Да, которая не требует, то есть третьей группой можно. Вот, и, собственно говоря, то есть вот таких, значит, дальше вот эту медицинское свидетельство прошли, получили справку о несудимости. Угу. Значит, не должно быть открытой судимости или не должно быть судимости по даже закрытой преступления против жизни и здоровья.
Ну, то есть, если я когда-то где-то что-то украл, то ничего страшного.
Да, если это было давно и уже все закрыто и погашено, то ок. Вот. И справку о доходах за последние 12 месяцев. То есть, у человека все-таки должны быть какие-никакие доходы, чтобы он мог содержать себя и ребенка.
А здесь такая развилка. Я могу опеку оформить, а могу усыновить. И вот, если я правильно понимаю, то очень часто приемных родителей обвиняют в корысти.
Корысти.
Набрала себе шестерых, так ты теперь бабосов сколько?
Гребешь лопатой.
Да.
Но это обвинение, оно с одной стороны, я понимаю, откуда у него ноги растут, потому что действительно есть выплаты определенные на детей на приемных, да, это детские пособия так называемые. Но с другой стороны, вот такие они более-менее хорошие, так скажем, они в Москве. А в остальных регионах это вот, ну, обнять и плакать. Ну, вот давайте сравним там. В Москве, например, выплаты, вот сегодня мне как раз пришла, значит, на у меня Соня усыновленная, поэтому она не считается как-то.
То есть,
да?
Таки правильно, если ребенок усыновлен, то он считается по закону твоим.
Все, прям как
и
кровный.
И ты ничего не получаешь.
И ничего, ни льгот никаких на него нет. То есть, он приравнивается к кровному, как будто я сама пошла и родила. В ряде регионов есть выплаты разовые, да, то есть единовременное.
А зачем тогда человек это будет делать?
Ну, ребенка заведет себе. Ну, хочет ребенка.
Ну, можно ребенка плюс деньги, а можно ребенка без денег.
Подождите, но усыновленный ребенок, у родителя появляется намного больше прав.
Да, у него намного больше прав. Он может его там, собственно, во-первых, он, ну, никаких отчетов, никаких к нему визитов опеки нету. То есть опека не ходит, не проверяет. При вывозе за границу не возникает никаких вопросов. Да? И ребенку, когда исполняется 18 лет, я также остаюсь его родителем. Я могу к нему там в реанимацию прийти, да, или в больницу.
Ага, вот
да.
Это очень важно.
Конечно, что? Потому что вот сейчас по линии моей 19 лет, да, и она была у меня под опекой, но уже, то есть она живет, продолжает жить у меня, вот, но я ей юридически уже никто, то есть если, не дай бог, она или я попадем в больницу, то все.
А сейчас можно ее удочерить?
Нет, все, 19 лет.
Вот раньше надо было думать, Светлана.
Раньше надо было думать, но...
В 17
бы, вот,
надо было
вот,
хотя
да,
бы
но
успеть.
Вот корысть вот эта вот моя проклятая, да, не дала
давай.
Мне...
Нет, ну да. Так в 17 надо было успеть, до 18.
Ну, нет, она... Дело все в том, что ребенку-сироту, сироте полагается квартира от государства, который не усыновленный. Вот, а Полина хотела квартиру. Ну, вот
получила?
Она... Нет. Я 3 года судилась с Челябинском, где она прописана. Они считали, что пусть она едет и живет в комнату к своему отцу, который сидел 10 лет за педофилию и наркоман-алкоголик. А я говорю, да как она с ним жить-то будет? Они, ну, по метрам-то проходят.
Ну и плюс выросла уже не педофилия.
Уже все, да, уже может.
Нормально.
В общем, 3 года я судилась.
К сожалению, частая история. Да. А можно я вас верну обратно,
да,
к шагам?
Да, короче, вот, значит, и вот эти все документы мы получаем и идем в опеку. Опека приходит домой, смотрит условия, что там...
И это может быть не твоя квартира, съемное жилье?
Съемное жилье, но если оно официально. То есть надо быть просто официально, как бы снять и быть договор. Вот, приходит опека, смотрит, что все нормально, вот здесь живут люди, вот здесь есть там что, стол, кровать, там,
а как же
холодильник.
Вот эта история, а у вас должны быть раздельные доски для рыбы, мяса, некошерные?
Ну,
вот
это видимо, что-то, не знаю, вожжа под мантию попала, какой-нибудь копейки, да, там, допустим. Ну, потому что такого закона нету. То есть, на самом деле, мы все очень хорошо защищены законом. То есть, надо показывать закон. И одной моей знакомой приемной маме, с которой Ира училась в одном классе, Лана Истомина, значит, ей один раз она там лаялась с опекой, и ей сказали: «Вы что, хотите, чтобы было как по закону?» Она: «Да, да, я хочу, чтобы было как по закону».
А вот школа приемных родителей...
Жесткая.
А школа приемных родителей учат вот этому, что можно и что нельзя?
Да, ну как учат? Они же не могут как бы юридическую грамотность внедрить вот за эти 2-3 месяца. То есть это дело самого человека. Взять, перечитать этот закон и не бояться сказать: давайте по закону.
А вот, это какой закон, кстати?
Есть закон в Семейном кодексе, я забыла сейчас номер, но это, собственно говоря, там можно набрать просто закон об усыновлении.
Закон
там
об усыновлении.
Все, да, и там все это будет написано, какие нужны документы, то есть если опека вдруг начинает требовать то, чего в этом законе нет, то есть список документов, он закрытый. Его нельзя расширять. Опека самостоятельно не может расширить. То есть, а принесите характеристику с работы. Да? Мне как-то раз опека попыталась сказать: а принесите характеристику с работы. Я говорю: я принесу. А вы мне дайте официальные запросы, напишите, по какому закону вы хотите эту характеристику. Они: ну вот начинается. Я говорю: ну а что я могу сделать? У нас такой юрист, говорю я, на работе. Вот, то есть я могу валить всегда или на мужа, который: а муж мне сказал, да, то есть можно всегда под дурочку сказать: а муж мне сказал. Сказал, что закон вот. Или на юриста, который на работе, можно валить. А мне юрист на работе сказал, что, да, и все, действуем
это
по закону.
Это очень хороший ответ, когда что-то требуется.
Абсолютно. Если они начинают... Да-да-да. Если они начинают жестить, опека, им всегда можно сказать: ой, вы знаете, я-то с удовольствием, да, но вот муж сказал, что вот по закону вот так, да, или там юрист...
Светлана, вы хотите сказать, что не надо бояться опеки и не надо выкручивать себе руки ради этого, потому что...
Вообще прям не надо бояться.
Опека – это такой супер страшный всесильный орган, который в мгновение ока вот так вот лишает вас детей, ну, кровных или приемных, неважно.
Они не такие уж и всесильные. И человек, который знает законы и говорит, что давайте по закону будем, давайте действовать в правовом поле. То есть,
ну, вы знаете, вот... я еще должна заступиться. Я очень много знаю разных опек в разных регионах и в разных городах. Среди них есть, как в любых местах,
абсолютно
как среди
так.
врачей, педагогов, продавцов, судей и так далее.
Абсолютно.
Ну, судей, наверное, меньше приличных людей, но тем не менее. Там есть идиоты, есть очень приличные люди, есть очень сердечные люди. И я, например, помню в Хабаровском крае замечательную опеку, которая просто, ну, слушайте, разных людей знаю в Нижегородской области, и разных в Москве знаю, многие из них так стараются, чтобы да. все случалось, чтобы дети попадали в семьи. И можно я вот, это по шагам не все.
Все, да. Ну вот они пришли домой, они посмотрели, что все условия есть, и дальше дали заключение, что вот человек может быть опекуном или усыновителем. И уже с этим опекуном и усыновителем нам открывается федеральный банк данных, где вот эти дети-сироты есть. Да? То есть мы можем выбирать ребенка и брать направление на знакомство.
А что это такое федеральный банк данных? Я вот уже много раз это слышала, но глазами не видела.
Федеральный банк данных – это такой реестр, куда стекаются все данные по детям, которые признаны оставшимися без попечения родителей. И это означает, что этих детей можно... брать под опеку или усыновлять.
А вот если он без попечительства, родители живы, но лишены родительских прав?
Его можно брать под опеку.
То есть усыновить нельзя?
Нельзя, но можно брать под опеку. Вот у меня так, например, Соню я сначала взяла под опеку, потому что там юридически она была еще не свободна. А потом уже я ее усыновила. Но когда она у меня уже дома под опекой была. С Назаром также у меня было. Я его взяла под опеку, и потом я уже, когда он жил дома, 3 года, я уже вышла на лишение родительских прав.
А вот этот, вы говорите, допуск в Федеральный банк данных, он что, не открытый? То есть я не могу сейчас в интернете
можно
найти?
Зайти в интернете на сайт усыновите.ру и посмотреть информацию о детях. Там будет фотка, там будет группа здоровья, и там будет, собственно, написана причина, по которой остался без попечения родителей. Угу. То есть там лишение прав, или там места лишения свободы, или там еще что угодно, согласие на усыновление, смерть, там, тра-та-та. Вот, и там же может быть какая-то информация, типа там цвет глаз, цвет волос, ну, такой, угу, как бы, это супермаркет.
Туда,
вот, можно зайти туда посмотреть детей, но мы не знаем ничего, ну, как бы, вот, подробностей никаких про этих детей. И по-хорошему здесь уже нужно записываться в региональные, к региональным операторам этих банков данных в каждом регионе. То есть там мы видим, что вот этот ребенок, он в Тверской области, вот этот ребенок, он там, у меня никого из детей московских нет, у меня все кто откуда, да, там Красноярский, Челябинский, Тверской, что еще было там, кто у меня еще есть, этот, ну, Оренбургская, ну, неважно.
Ну, неважно, да.
Вот, то есть... Это как бы такая история, которая вот, ну, и мы едем туда, да, ну, вернее, звоним, договариваемся, что мы приедем такого числа, встанем на учет, посмотрим вот эти анкеты, и, собственно, уже едем, берем направление на ребенка и едем с ним знакомиться. То есть мы можем взять направление на одного ребенка, которого мы выбрали по этой базе данных, угу, и с ним ехать уже знакомиться. То есть узнаем все детали по здоровью, всю его историю, кто чего там у него есть.
Это кто будет рассказывать?
Это будут рассказывать работники детского дома, значит, главврач, он всю медицинскую информацию отгружает, соцработник отгружает всю социальную информацию, там родственники, угу, не родственники, тра-та-та, там сколько раз его там брали, возвращали, или где он там как находился, или что там били, не били, был ли опыт насилия, то есть, ну, в общем, все вот это.
Они врут или они честно рассказывают?
Они рассказывают честно настолько, насколько они могут рассказывать. Угу. То есть, например, когда я брала одного своего ребенка, мне говорили, там контакт по гепатиту С. Я говорю, ну, а можно анализы посмотреть? Можно. Я смотрю по анализам, но они делают каждые 3 месяца. То есть явно, что этот контакт, он, ну, как бы уйдет, он не будет подтвержден, гепатит С. Но главврач этого дома ребенка мне говорит, ну, вы же понимаете, что это на всю жизнь. Я говорю, что на всю жизнь? Они, ну, как же, это же за печенью следить. Я говорю, нет, там же, ну, вы же не видите, что... То есть она сама не знала, что, в общем, это вообще ничего не значит. То есть они как бы в силу...
Ну, в интернатах, к сожалению, по стране компетенция медицинских работников...
Увы.
Ужасно.
Да, да, и вот поэтому и говорят, что как бы, то есть здесь надо, если бы я не была на тот момент уже хоть сколько-нибудь опытной, я бы могла испугаться, потому что такие страшные вещи, которые она мне говорила, человек с впечатлительный, да, и без опыта чтения вот этих медкарт детей, он бы не... сдюжил. Но по праву у человека, который является кандидатом в приемные родители или в усыновители, ну, кандидатом, да, у него есть право на независимое медицинское обследование еще до принятия решения. Mm-hmm. То есть вот он едет к ребенку, он с ним знакомится, у него есть вопросики по поводу его диагнозов, и он не понимает на самом деле, что там по здоровью, даже не столько там возьму-не возьму, а как с ним дальше-то, да, с ребенком.
А вот эту независимую экспертизу он может провести по месту своего проживания, забрать ребенка и провести, а потом...
Ну, везти в другой регион он не сможет, потому что должен официальный представитель опекуна, то есть директора детского дома, быть вместе с ребенком. Но в этом регионе он может, если он в другой регион выехал, он может найти какие-то медучреждения, ну, вот по своему выбору, да, там договориться с платными, с каким угодно, и туда вместе там с нянечкой, допустим, доехать, и ребеночка обследуют. Это можно. Это не проблема. И дальше, если все ок, то да, он уже все подписывает там согласие и дальше...
И забираете вы прям сразу и навсегда?
Нет,
или
не
сначала...
сразу и навсегда. Если он усыновляет, то он подает документы в суд. И суд... Сейчас это быстро. Суд достаточно быстро, там, в течение 2 недель назначает заседание и решает, что все окей, допустим, там все нормально, по документам нет проблем, претензий. И тогда в течение 10 дней решение вступает в законную силу, и можно ребеночка забирать. Или он подает в опеку, если он забирает его под опеку. Опека в течение 10 дней принимает решение, что да, окей, мы его отдаем, и он едет, забирает ребенка. Все. Это просто.
8 минут остается до конца эфира, который неожиданно пролетел.
Да как так-то?
Да, у меня
еще миллион вопросов столько. Давайте.
Я хотела спросить про кровного ребенка, а я короткий вопрос перед этим задам. Светлана, у вас няня есть?
Да, приходит няня на несколько часов. Конечно.
На всех детей одна няня и вы.
На 3 часа, да. Но она забирает Олю. У меня просто Оля с инвалидностью, у нее ДЦП, и как бы ее надо забирать из школы и куда-то возить. Вот. Но в школу Оля уже сама ездит. Вот, так что, да, няня есть.
Слушайте, у меня есть куча как, таких вот коротких вопросов, связанных с разными мифами, в том числе моими, и пара вопросов довольно сложных. Могу попробовать, Ир? да?
Да, да, ну у нас обычно блиц хорошо получается. Давайте попробуем.
Да. Блиц, да. Я буду
во-первых, вот вы упомянули свои дети, и Степа самый пострадавший.
Да.
И да, это огромный кусок вот этого моего любимого сериала «Пингвины моей матери», он про это. Что дальше-то? Вот Степа насколько травмирован? Он сам когда-нибудь сможет завести приемного ребенка? Никогда не сможет. Он нормально вырос? Он считает, что мама его любит недостаточно?
Но я так думаю, что все дети считают, что мама их любит недостаточно, вообще все дети. Мам всегда не хватает детям, мне кажется, да, что всегда хочется больше. Какая бы мама ни была, там, кровная или приемная, всегда хочется больше, это нормально.
И даже если нету приемных детей.
И даже если нету приемных детей, абсолютно, я куча у меня знакомых, в которых дети нуждаются так же отчаянно, как и это всегда слезы и переживания. Я думаю, что, но я, поскольку опытная, я понимаю, что внимание, вот когда появляется новый ребенок в семье, внимание нужно уделять имеющимся больше, намного больше. То есть не туда, как вот в этом сериале, там была ошибка, да, а как раз надо уделять больше внимания тем, кто есть. И тогда это нормально встраивается. Тот, кто пришел, ему, это он еще не набалован вниманием-то, а этот лишается. То есть больше внимания нужно лишенцам.
Такой, простите, офф-топик. У меня, когда родился младший ребенок, с разницей в 7 лет после старшего. А старший очень трепетный мальчик, и он новое значение слова «неразделенная любовь» озвучил. Он сказал, я все время переживала, что он очень будет ревновать, и как же так, вот родился кто-то еще, родительское внимание ушло на кого-то еще. Он говорит, ну что ты, мама, у меня было 7 лет неразделенной любви, а у Миши вообще нет неразделенной, только разделенная сразу.
Прелесть какая. Да, ну, в общем, я очень надеюсь, что...
Ну, вот ему сейчас сколько?
18.
Как вот на сегодняшний день вы оцениваете его состояние в этом смысле?
Ну, он
когда-нибудь сказал, мам, ты дура?
Нет-нет, он по чесноку, у меня с ним очень такие доверительные отношения, и он никогда не врет, он такой мальчик не врущий никогда, это у него особенность такая.
Ха-ха-ха.
Из аутистического спектра он скорее, поэтому они не умеют врать, да, вот эти, они вот как есть, так и лепят. И он говорит, я вообще не фанат, вот что вот это все происходит, да, но я с другой стороны понимаю, почему ты это делаешь, и что бы их ждало, если бы ты их не забрала, да. Поэтому, ну ок, пусть будет, да.
А он не дружит с ними?
Почему? С Полинкой, например, со старшей, они там дружат, хихикают, кота моют вместе, там что-то смотрят, какие-то видосы смеются. Вот. А младшие, ну они его младше намного, поэтому угу. Он как-то так...
Я слышала такой жуткий совершенно термин «этнические дети». И что этнических детей проще найти здоровеньких.
Абсолютно.
Вот что, объясните, что это за...
Ну, потому что гастарбайтеры приезжают, рожают и оставляют, потому что либо они не могут, допустим, девушка не замужем, не может туда к себе везти, в Таджикистан, Узбекистан, да, вот, и она оставляет не потому, что она наркоманка или алкоголик, как, например, славянские дети, да, а потому что вот. И тогда они здоровые физически, да, но они этнические, потому что у них там...
Ну, если ты готов рассказывать правду усыновления, то это не страшно.
Вообще не страшно. И сейчас, кстати, как, не знаю, как бы грубо это ни звучало, и такие дети дефицит.
И такие дети дефицит. И правильно я понимаю, что для системы сиротских учреждений, получается, что закон Димы Яковлева – это хорошо. Действительно, по итогу у нас стало меньше детей сирот в стране и меньше детей в институциональных учреждениях. Или это какой-то миф?
Не сам закон, но то, что его приняли, заставило эту систему вводить и мотивировать наших людей усыновлять. Если раньше никаких действий активных в этом отношении не было, то здесь как противодействие общественному мнению.
Кто тогда пострадавшая страна главным образом в результате этого закона?
Те самые несколько десятков детей, которые не получили своих родителей вот тогда, на тот момент, когда там были истории, что вот брата с сестрой разделили.
Разве только тогда? А вот та часть детей-сирот, которых знаю и вижу я по своей работе, самые тяжелые, дети с ТМНР, так называемые, с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые попадают сначала в специальные ДДИ, детские дома-интернаты для детей с нарушениями, откуда почти ноль усыновлений, да, и потом они попадают в интернаты ПНИ. То есть в моей голове иностранные усыновители, где иная система здравоохранения и соцзащиты, они готовы были брать тяжелых детей. а наши по-прежнему не готовы.
Готовы. Наши готовы брать. Наши готовы. И на самом деле у меня огромное количество людей, которые брали и со спины бифиды, и паллиативных. И я сама взяла Олю с ДЦП и гидроцефалией, и с пороком сердца.
Ну, мы знаем всю историю Лиды Манеавы, да, и Коли, как Лида на нее обрушились. Коли. Да?
Но на самом деле у нас есть. У меня есть куча знакомых приемных мам, которые брали, берут и будут брать.
Ура, я очень рада, что это звучит.
Есть, то есть на самом деле, когда говорили, вот недавно приняли закон, который еще больше законопачивает, да, вот эти вот возможности.
Слушайте, там. Я вам скажу замечательную штуку. У нас в Нижегородской области сейчас в детском доме-интернате в Арзамасе появился новый директор. Это женщина, которая раньше работала в доме с маяком в Москве. И она уперлась рогом и добилась того, чтобы она всего полтора месяца там работает директором. Но она уже добилась встреч всех детей со своими родителями. И уже ряд родителей готовы детей забирать на выходные. Один папа стал спонсором там и что-то купил. И, в общем, совершенно
вот
невероятная
наш фонд
вещь.
Как раз, вот мы в детях наших, сейчас у нас есть прямо отдельное направление восстановления. То есть мы берем детей и реинтегрируем их в кровные семьи. То есть мы выясняем, что случилось,
помогите,
почему они здесь.
Помогите нам с Арзамасским ДДИ, пожалуйста.
С удовольствием.
Я серьезно говорю.
А я серьезно тоже говорю, потому
Женечка
что у нас прям
Габова,
целая...
вы же слушаете нас 100%.
Целая технология
мы
есть...
Мы вам след заорганили.
Да-да-да. Есть целая технология работы на возврат. То есть мы оцениваем ситуацию, если возможно, мы
там
отправим,
есть.
Возвращаем.
Я встречалась со всеми
Супер.
Мамами. И как много. Где есть мама, которая сказала, мы передали ребенка в детский дом-интернат далеко, потому что если бы рядом, я бы сошла с ума, а так далеко я не могу ездить.
Слушайте, ну куча ситуаций, когда есть мама, допустим, она одиночка, у нее двое таких детей, рождается инвалид, ей надо работать. Она...
Так, сейчас нас эта злобная Воробьева прервет,
ну, блин,
а есть...
Воробьева
она...
вас прервет, потому что...
Да, время.
Подожди, ну мы обычно опаздываем на 5 минут, нам разрешают на 5 минут.
Прости, пожалуйста, махать рукой в камеру, если можно, ты свет закрываешь, но я вмешалась бы в любом случае, потому что, конечно,
еще
полчасика поговорить про закон, который я искренне прошу всех не называть законом имени погибшего ребенка, который погиб в муках. Я напомню вам, кто такой Дима Яковлев,
да,
вообще.
Да, это правда.
Да? И то, что его имя положили на стяг этого жуткого закона, это заслуга депутатов Государственной Думы, которые мстили за закон Магнитского.
Да, да, да,
абсолютно,
это правда.
Да. То есть это противовес закону,
да,
Магнитского.
Это не был закон, который был призван стимулировать россиян усыновлять.
Он не был. Я говорю, что как противодействие.
Это была я просто хочу напомнить всем, что
Ир, я специально этот вопрос задала, потому что сегодня это звучит так: посмотрите, мы приняли этот закон, и сирот нет. А вот мой следующий вопрос, при том, что мы опаздываем, есть огромное количество, давайте, может быть, этому прям целую программу посвятим, есть дети, которые находятся в учреждениях сиротских по временному заявлению родителей.
Да. Бесстатусные, так
бесстатусные.
Называемые дети.
Почему это происходит? Вот я сейчас закидываю удочку. Я готова, если вы не против, прям, Ир, хоть следующий эфир про это делать. Потому что это жуткая история.
И у меня у есть нас... несколько жутких историй реально.
Ну вот, значит,
ужас.
У нас в стране есть ложная статистика. Я еще раз говорю, я отвечаю за эти слова. Ложная статистика по уменьшению сирот. Потому что, когда в регионы спустили вот это требование, вы должны бороться, значит, с сиротством и стимулировать приемные семьи, детей просто перестали признавать сиротами, лишать родителей родительских прав. Да?
То есть дети живут в детских домах.
У родителей появилось право отдать ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией в институциональное учреждение по заявлению. По закону это там на полгода, но тем не менее через полгода ты это заявление переписываешь, или более того, в большинстве регионов, в большинстве случаев это заявление переписывают сами директора.
Абсолютно.
Дети живут в учреждениях годами на государственном обеспечении, а их пьющие родители, насилующие друг друга или там ребенка, продолжают получать пенсию за этого ребенка. И именно как только какая-то общественная организация проявляет инициативу и говорит, так, давайте-ка вот тут разберемся, родители тут же появляются, могут на день-два ребенка забрать, а потом по заявлению сдать его обратно. Да? Вот это огромная
Девушка,
проблема,
давай,
это
ну,
тысячи
ну,
людей.
Давайте тогда, раз уж мы к этому так пришли в конце внезапно и на взлет.
Ну, просто да, видишь...
Ровно через неделю, но мы просто сделаем эту программу в двух частях. У нас есть много тем, к которым мы все время обещаем вернуться. Давайте мы эту тему не просто пообещаем вернуться,
вы можете
а
в следующую пятницу?
На следующей неделе, попросим Светлану снова к нам прийти.
Мы можем в Зуме.
Да? Не, я могу просто сюда. Да, у нас... Я здесь недалеко живу.
Да, хорошо, потому что хорошо. Есть хорошее, мы установили, как это сделать, и вот все шаги, да. А есть плохая часть.
Конечно, невозможно... об этом надо говорить.
Да. Сейчас у нас почти запрещено разделять детей, и если в семье было 5 детей, то они обречены жить в интернете, потому что никто их не заберет
в пятером. Никто не возьмет пятерых, а то 7.
Все, тогда на этом и давайте договоримся. Спасибо большое, это была программа «Нормальная жизнь». Ровно через неделю продолжим эту тему тем же составом. Напомню, что у нас в гостях была Светлана Сухонова.
Ты вредная, но очень красивая, даже в Зуме, когда болеешь.
Подтверждаю.
Вот поэтому я с Нютой всегда работаю и никогда не делаю никаких замечаний, потому что она, я только рот открою, чтобы сказать, ты опять вылетела на 4 минуты. Она такая, а ты очень красивая. Я сразу, ладно.
Да.
Спасибо большое, мне очень приятно. Я надеюсь, что в следующую пятницу я уже буду
нету
очно.
Нету сказать, что я тоже ничего, да?
Ну да, вот я тоже как-то ждала, думаю, когда же она скажет.
Нет, я такие вещи не знаю. Потому что ей говорят все равно это все вокруг. Чего я буду присоединяться к хору какому-то? Я лучше скажу, что Нюта сегодня прекрасно провела программу, как и много раз до этого, и ей писали отдельно в чате, что начало программы было как у профессионального ведущего, который
долго... А это потому что тебя нет, и на твоем месте прям... Вот я первый раз тут сижу, тут прям, знаете, так нормально, заряжено.
Хорошо, мы поменяемся местами. Тогда до встречи ровно через неделю. Спасибо большое.
Спасибо,
пока.
Свет, спасибо.